Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Появится или нет в Приднестровье понятие «иностранный агент»? Что знают жители левобережья Днестра о работе неправительственных организаций? И как отразятся парламентские выборы на отношениях между Кишиневым и Тирасполем? Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
Президенты Молдовы, Украины и Польши выразили в Кишиневе обеспокоенность политикой России на востоке Украины и возможным вмешательством Кремля в процесс молдавских выборов, которые состоятся 30 ноября. Николай Тимофтий, Петр Порошенко и Бронислав Комаровский единодушны в том, что Молдова и Украина должны продолжить путь в Европу. По оценкам СМИ, трехсторонняя встреча в Кишиневе стала знаком солидарности и поддержки проевропейской правящей коалиции накануне выборов 30 ноября и знаком против пророссийских молдавских политических сил. Социологические опросы показывают незначительное преимущество политических партий правящей коалиции. На парламентских выборах 30 ноября молдавские граждане, проживающие на территории Приднестровья, смогут проголосовать на 26 избирательных участках, большинство из которых будут открыты на правом берегу Днестра. Центральная избирательная комиссия решила открыть для молдавских граждан, проживающих в восточных районах страны, на 5 избирательных участков больше, чем в 2010 году, в том числе в Кошнице, Кочиере и некоторых населенных пунктах Каушанского района. Согласно Центризбиркому, как и в прошлые годы, для бюллетеней молдавских граждан, проживающих в Приднестровье, предусмотрены специальные урны. Министр экономики Адриан Канду уверяет, что через Молдову реэкспорт сельхозпродукции из Европы в Россию осуществляться не будет, передает агентство РИА Новости. Кишинев считает необоснованными ограничения на поставки товаров из Молдовы в Россию, сказал Канду, после того, как в минувший вторник Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору заявила о готовности к переговорам с Молдовой по снятию ограничений, но лишь после того, как Кишинев гарантирует предотвращение реэкспорта европейской продукции на российский рынок. В Киеве новое парламентское большинство в составе 5 проевропейских партий подписали коалиционное соглашение, в котором говорится, что одной из главных целей Украины является вступление в НАТО. Проект соглашения обсуждался в пятницу в Верховной Раде Украины и, предположительно, будет принят 27 ноября на первом заседании парламента нового созыва. Партии правящей коалиции договорились также взаимодействовать в целях интеграции Украины в Европейский Союз. Находясь с визитом в Киеве, вице-президент США Джо Байден заявил о недопустимости российской агрессии на Донбассе. «Это просто неприемлемо, когда в 21 веке страны пытаются силой перекроить границы в Европе или где бы то ни было, или начинают военное вмешательство лишь на том основании, что им не нравится принятое соседями решение», — сказал Байден. Выступая на совместной пресс-конференции с украинским президентом Петром Порошенко, Джо Байден подчеркнул, что если бы Россия выполнила свои обязательства и уважала бы суверенитет Украины и ее территориальную целостность, то можно было бы начать рациональные дискуссии относительно санкций. Россия считает, что любая военная помощь Украине со стороны США станет дестабилизирующим фактором. Это предостережение озвучил в четверг спикер российского МИДа Александр Лукашевич в ответ на заявление представителя администрации Барака Обамы Тони Блинкена о возможности поставок авиационного вооружения на Украину. Президент России Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты Америки в попытках подчинить себе Россию. Цитирую, «Они не унизить нас хотят, они хотят нас подчинить, хотят за наш счет и решать свои проблемы, хотят подчинить нас своему влиянию. Никогда ни у кого в истории в отношении России это не получалось и ни у кого не получится», — сказал Владимир Путин. Заявление прозвучало на форуме действий Общероссийского народного фронта, организации, подчиненной партии президента Путина «Единая Россия». И министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главная цель санкций Запада в отношении России – смена режима. Выступая в субботу в Москве на заседании Совета по внешней и оборонной политике, Лавров сказал, заявляется, что санкции должны быть такими, чтобы они разрушали экономику и поднимали народные протесты. Запад, подчеркнул Лавров, однозначно показывает, что они не хотят заставить изменить политику в отношении Украины, а хотят добиться смены режима в России. Отношения между Россией и Западом достигли рекордно низкого уровня после холодной войны. Отправной точкой стала аннексия Крыма Россией, которую Запад обвиняет в намеренной дестабилизации ситуации и на востоке Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес высказались за необходимость видимой и ощутимой поддержки восточных партнеров Грузии, Молдовы и Украины со стороны демократических государств. И, по их мнению, это поможет защитить их права на самостоятельный выбор, свободный от экономических и политических угроз и санкций. Как сообщает Интерфакс, это заявление было сделано в Таллине на рабочем обеде. В ходе беседы отмечалось также, что НАТО стало сильнее и решительнее, и это единственный верный ответ и отпор тем, кто покушается на независимость соседнего государства, территориальную целостность и единое демократическое устройство.
Спасибо, Юлия. Напомню, вы слушаете программу «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа».
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Верховный совет Приднестровья принял недавно в первом чтении закон, обязывающий неправительственные организации, которые получают деньги из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Что это значит, рассказывает Юлия Михайлова.
Пакет законов касается пока лишь некоммерческих неправительственных организаций, которые участвуют в избирательных кампаниях и референдумах. Эти организации смогут получать финансирование из-за рубежа только в том случае, если зарегистрируются в качестве иностранных агентов, либо как представительство иностранных организаций. Законопроект не запрещает непосредственно деятельность неправительственных организаций, работающих в политической сфере, но документ предполагает ужесточение контроля со стороны властей за доходами и расходами организаций, которые зарегистрируются в качестве иностранных агентов. Документы практически копируют аналогичный закон, действующий в Российской Федерации. В пояснительной записке к российскому проекту говорилось о цветных революциях на постсоветском пространстве и их возможных последствиях для России. Текст приднестровского документа по всем признакам полностью позаимствован из российского закона. Некоммерческие организации, отмечается в пояснительной записке, стали одной из движущих сил цветных революций и активно участвовали в процессе смены власти в таких странах, как Украина, Грузия и Киргизия. Говоря об этих трех странах как о субрегионах СНГ, некогда считавшихся в Москве зоной неограниченного российского влияния, в пояснительной записке отмечается, что некоммерческие организации, активность которых была до сих пор сосредоточена в социальном секторе, в руках Запада становятся политическим инструментом смены власти. Авторы проекта утверждают, что различные иностранные фонды под предлогом финансирования социальных и молодежных программ создали в бывших советских странах сетевые структуры, неподконтрольные властям. И в итоге все это привело к цветным революциям. Законопроект ждет еще рассмотрения во втором чтении, но тираспольские эксперты считают, что не все депутаты поддержат документ.
Тираспольский эксперт Владимир Ястребчак говорит, что для Приднестровья четкая регламентация деятельности неправительственных организаций не в новинку. Но почему именно сейчас вынесен на обсуждение этот проект? Послушаем бывшего министра иностранных дел региона Владимира Ястребчака.
Ну, я бы обратил внимание на два момента. Первый момент – это то, что это не является неким новшеством для приднестровского законодательства. Соответствующие ограничения, без термина «иностранный агент», но тем не менее ограничения на участие финансируемых из-за рубежа юридических лиц в политической деятельности в Приднестровье, в том числе избирательных кампаний, появились у нас достаточно давно, ну, наверное, лет пять назад, не меньше. То есть это было утверждено на уровне президентских указов. И думаю, что сейчас то, что внесено в парламент, все-таки действительно преследует целью гармонизацию законодательства с Российской Федерацией, то есть в том, в том числе и в этой сфере. Это первое. И второе, действительно, ну, по-видимому, государство считает необходимым в такой достаточно сложной ситуации стараться предпринять дополнительные усилия в сфере обеспечения информационной безопасности. Тем более, что действительно круг тех вопросов, которые охватывались бы вот этим сегментом, этой сферы, достаточно узкий и касается только избирательных кампаний, которые, в принципе, являются исключительно внутренним делом. А с учетом нашего особого статуса, по-видимому, и потребовались вот такие дополнительные фильтры.
Вы говорите, что проект направлен на гармонизацию приднестровского законодательства с российским. Но, похоже, эта гармонизация не является полной, так как в России закон распространяется на все неправительственные организации. Считаете ли вы, что ко второму чтению возможно расширение этого списка и в Приднестровье?
Я не думаю, что расширение в нашей ситуации будет актуальным и востребованным, хотя бы потому, что мы более зависимы от зарубежного финансирования в других областях, помимо политики. То есть, если речь заходит и об экологической, о социальной, образовательной сферах, то мы получаем финансирование из Российской Федерации и по некоторым западным грантам, проектам, имею в виду наши общественные организации, некоммерческие структуры. И без этого вести какую-то активную, результативную деятельность в этих сферах было бы очень сложно. Поэтому объективных предпосылок для того, чтобы происходило какое-то расширительное толкование, объективных предпосылок, наверное, все-таки нет. А политическая сфера все-таки, наверное, оправдана.
Насколько значима деятельность неправительственных организаций в социальной, экологической и образовательных сферах?
Она, на мой взгляд, значима, потому что достаточно много наших общественных организаций, НПО участвуют в разного рода проектах. Кроме того, так или иначе могут возникнуть вопросы, которые будут связаны с тем, насколько в равном положении будут тогда государственные учреждения, получающие зарубежное финансирование, и негосударственные учреждения, которые могли бы лишиться такого финансирования в случае, опять же, расширительного применения тех или иных норм. Поэтому думаю, что в режиме второго чтения законодатели будут очень-очень детально изучать все аспекты с тем, чтобы не допускать излишне широкого толкования и охвата такими нормами нашего неправительственного сектора.
Можно ли говорить о том, что неправительственные организации берут на себя определенные функции, которые бюджет региона не в состоянии обеспечить?
Я бы сказал, что, наверное, это все-таки не столько НПО, все-таки гражданское общество в более широком смысле, потому что речь идет и о средствах массовой информации, речь идет и об образовательных учреждениях, которые некоторые из которых государственные, некоторые из которых не государственные, тем не менее, они входят в понятие гражданское общество в любом случае, вне зависимости от статуса государственного или негосударственного. То есть, вот если мы рассматриваем в таком ключе именно как гражданское общество, тогда можно говорить о том, что определенные функции берет на себя вот гражданское общество.
В Молдове очень скоро пройдут выборы. Как, по вашему мнению, повлияют они на отношения между Кишиневом и Тирасполем?
Самое главное то, что в принципе для любых переговоров, любые избирательные процедуры, вне зависимости от того, где они, в Молдове, в Приднестровье, в России, ну, они не добавляют стабильности, потому что те силы, которые находятся у власти, гораздо более озабочены тем, чтобы сохранить власть. Соответственно, конкретные чиновники больше думают о своих дальнейших карьерных политических перспективах, чем о результативности каких-то международных контактов. Поэтому самое первое главное ожидание – это чтобы выборы завершились формированием результативного правительства, с которым, по крайней мере, можно будет иметь уже возможность общения вне зависимости от приближающихся тех или иных внутриполитических событий. Вот это, наверное, главное ожидание. И, соответственно, чтобы снова можно было возвращаться к системной результативной работе по разным направлениям экспертных рабочих групп и так далее.
Недавно господин Шевчук побывал в Москве, где заявил, что Приднестровье готово провести еще один референдум, если его результаты признает Россия. Насколько, по вашему мнению, возможен очередной референдум в Приднестровье?
В принципе, вот ключевая фраза не то, что готово провести референдум, а то, что если он будет признан. Проводить референдум ради референдумов не имеет особого смысла. Это пропагандистский инструмент, значимость которого будет все больше и больше падать. Что касается признанности его итогов, то да, вот это, наверное, имеет самое принципиальное значение, признанности со стороны международного сообщества. И, по-видимому, раз подобного рода вещи озвучиваются, то, видимо, такого рода консультации ведутся. И, по-видимому, тут еще вполне возможно, что есть и некий месседж другим участникам переговоров, другим переговорным партнерам, в части того, что если будут, скажем так, нарушаться некие базовые вещи, такие как суверенитет или нейтралитет Республики Молдова, тогда и переговорные позиции других участников, в том числе Российской Федерации, также могут быть пересмотрены. Я думаю, это часть переговоров, что ли, более широкого контекста, более глобального контекста, где, естественно, при изменении вот такого рода вводных может произойти изменение позиции по референдуму.
Вы считаете, что в этом контексте нужно рассматривать и недавнее заявление Нины Штански о том, что сейчас самый благоприятный момент для признания Приднестровья России?
Я думаю, что вот здесь как раз месседж прежде всего к Российской Федерации с учетом всех тех реалий, которые складываются, это прежде всего на российскому руководству попытка в очередной раз приднестровская сторона обосновать возможность и правомощность такого признания и наличие для этого условий. Здесь скорее все-таки месседж именно российской стороне.
Какими видят в Тирасполе отношения с Украиной? Недавно в Кишинев приезжал президент Украины Петр Порошенко, который поддержал как европейский курс Республики Молдова, так и процесс приднестровского урегулирования.
Петр Алексеевич хорошо владеет проблематикой, хорошо ей владел, когда был секретарем Совета национальной безопасности и обороны. К хорошо владел, когда был министром иностранных дел Украины. Думаю, что сейчас владеет ничуть не хуже, потому что здесь, наверное, больше каналов получения информации. Но в любом случае, это человек, владеющий ситуацией. Я думаю, в Тирасполе обратили внимание на то, что приднестровская проблематика не была основной в тех дискуссиях, которые были. Большая часть как раз внешнеполитических дискуссий касалась европейского выбора Республики Молдова. Ну и в Тирасполе также считают, что это суверенное право Республики Молдова принимать те или иные внешнеполитические решения. Наши отношения с Украиной, очень важно, чтобы вот в этих отношениях было поменьше эмоционального фактора, поменьше эмоционального накала, который вредит такого рода отношениям, когда слишком много уделяется неким информационным поводам, и вот в пользу вот этих информационных поводов предпринимаются какие-то совершенно непонятные действия, как, к примеру, выкапывание рва вдоль границы с Приднестровьем, абсолютно бессмысленного с любой кроме информационной точки зрения, или установка неких там бетонных блоков и в свое время бронетехники на трассе из Тирасполя в Одессу, которая также имеет исключительно такое демонстративное информационное значение, а не какое-то реалистичное, прагматичное значение. Кроме того, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для наших грузов Украина оставалась и рынком сбыта, и направляла на взаимовыгодных контрактах к нам свой собственный экспорт, который здесь пользуется спросом. Ну и, конечно же, не создавала проблем для транзита наших грузов, что, к сожалению, в последнее время случается все чаще и чаще. Но это, конечно, предмет для отдельных переговоров. Это, опять же, основы, главные предпосылки которых должно быть взаимное уважение, понимание сторонами своих интересов. И тогда я думаю, что и переговоры будут результативными, и вот такого рода эксцессов в двусторонних контактах будет меньше.
Мнение экс-министра иностранных дел в Приднестровской администрации Владимира Ястребчака. Вернемся к теме ограничений, которые приднестровские депутаты могут ввести в отношении неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа. Моя коллега Лина Грыл беседует об этом с политологом Андреем Сафоновым из Тирасполя. По его мнению, законопроект разработан и продвигается командой Евгения Шевчука не столько ради гармонизации приднестровского законодательства с российским, как заявлено официально, а чтобы исключить из будущих предвыборных гонок конкурентов Шевчука, которые, возможно, будут финансироваться из-за рубежа, в том числе из России.
С моей точки зрения, сама по себе гармонизация предложений о законодательстве в сфере НПО, которая сейчас обсуждается в Приднестровье, так вот, сама эта гармонизация с Россией, она, на мой взгляд, глубоко вторична. Ситуация сейчас здесь имеет чисто политический подтекст. Дело в том, что идет политическая борьба, причем борьба эта будет идти по нарастающей в преддверии выборов 2015 года. Это местные органы власти и Верховный Совет. А 2016 год – это выборы президента. Исполнительные структуры хотят, конечно же, сейчас держать все под контролем, поэтому они заинтересованы в том, чтобы держать в поле зрения все финансовые потоки, все политические контакты между неправительственным сектором и любыми организациями из-за пределов ПМР. Кстати говоря, в том числе из России тоже. Дело в том, что нынешняя команда всерьез опасается, что ее оппоненты могут получить какую-либо помощь, консультативную, финансовую, какую-либо другую, и таким образом добиться успеха. Поэтому, я думаю, здесь ссылка на гармонизацию с Российской Федерацией – это просто-напросто тактический прием.
В пояснительной записке к этому проекту говорится о опасностях цветных революций, которые произошли в прошедшие годы в Грузии, Украине, Киргизии. Вы думаете, что это все-таки направлено на внешний фактор больше, чем на вот эту вот возможность консолидироваться каким-то внутренним силам или одно и другое?
Я считаю, что здесь тактика заключается в чем? Дело в том, что цветную революцию совершать против нынешнего руководства особенно нет смысла, потому что из всех политических группировок, которые находятся в Приднестровье, на мой взгляд, данная группировка является в наибольшей степени отвечающей, ну, скажем так, некоторым политическим интересам со стороны Запада и части политических сил Кишинева. Во всяком случае, со ссылкой на 2012 год можно вспомнить известную политику малых шагов, которая привела к целой серии односторонних уступок со стороны официального Тирасполя. Поэтому, на мой взгляд, просто-напросто нет смысла устраивать Западу или Кишиневу цветную революцию на таком фоне. Мне кажется, что здесь речь идет о том, чтобы нынешняя группа, находящаяся у власти, сумела удержать штурвал государственного управления. Поэтому в данном случае упоминаются там возможные цветные революции. Это несколько искусственная привязка, я думаю, которая призвана просто обеспечить большую проходимость данного документа на Верховном Совете. Но если, кстати, говорить о втором чтении, то я считаю, что депутаты могут кое-где сделать так, чтобы документ выглядел более умеренно и в конечном счете не был бы слишком жестко регламентирующим деятельность НПО.
То есть вы думаете, что этот список организаций не будет расширяться для второго чтения?
Я думаю, что сейчас в Верховном Совете будет идти достаточно оживленная дискуссия. Пока она будет идти под ковром, пока будет она обсуждаться на уровне группировок, отдельных депутатов и так далее. Потому что многие депутаты хотят снова стать депутатами уже на выборах 2015 года. Они представляют определенные политические и финансовые группировки, и я не думаю, что они заинтересованы в том, чтобы нынешняя команда, которая находится у власти, имела на эту власть полную монополию.
А насколько могли бы быть такие меры эффективны? Потому что в первом чтении документ прошел, то есть, видимо, скорее всего, шанс есть для второго чтения. Будут ли эффективны эти меры?
Документ, конечно, прошел в первом чтении, но, как показывает практика многих обсуждений в Приднестровском Верховном Совете, возможно, что во втором чтении многие формулировки будут уменьшены или смягчены. Во всяком случае, я полагаю, что для этого предпосылки есть сейчас.
На следующей неделе будут выборы в Молдавии. Хотела спросить, насколько повлияют на ситуацию в Приднестровье, на баланс сил в Приднестровье выборы в Молдове?
Непосредственно каким-то образом повлиять выборы в Молдове на расстановку внутриполитических сил в Приднестровье пока сложно об этом говорить. Почему? Потому что в первую очередь озабочены сейчас подготовкой к выборам, которые вот у нас состоятся в 2015-2016 годах. Единственное, что я могу утверждать, как мне это представляется правильным, что Приднестровье не будет принимать участие в обсуждении какого-либо проекта, связанного с европейской интеграцией Республики Молдова, потому что если на чем-то основные политические силы Приднестровья и политики, и общественные деятели сходятся, так это на том, что движение должно идти в направлении евразийского проекта при укреплении союза с Российской Федерацией. Но, конечно же, никто не испытывает также и враждебности к Украине, несмотря на то, что отношения с официальным Киевом стали по ряду причин несколько сложнее. Отношения с Киевом также хотят видеть дружественными.
На вопрос Элины Грю отвечал политолог из Тирасполя Андрей Сафонов. Что слышали и что знают люди о неправительственных организациях или НПО, мы попытались выяснить у жителей Тирасполя.
Ничего не слышал. В НПО я не слышал, что это такое.
НПО я эту аббревиатуру встречал, научно-производственное объединение, например, НПО Днестр. Что-нибудь начальное педагогическое образование, может быть, судя по университету, так вот я на слуху. То есть вариантов море.
Не знаю.
Ничего не слышу.
Если честно, я вообще не знаю, что такое НПО и чем оно занимается. И мне было бы даже интересно, откуда я могу это узнать, что это такое.
Ничего не знаю, ничего не могу сказать. Вообще не могу ничего предположить.
Научно-производственное объединение, что ли? Не знаю, честно.
Ну, это если научно-производственное объединение, они должны заниматься наукой.
На мой взгляд, они ничего не решают на сегодняшний день. По опыту прожитых лет. Деньги, то, как договорились люди между собой, те, которые решают. А все остальное это так, волны по воде.
Мнение случайных людей, встреченных нашими корреспондентами на улицах Тирасполя.
В эфире Радио Свободная Европа.
В воскресенье, 30 ноября, в Молдове пройдут парламентские выборы. Моя коллега Валентина Урсу спросила редактора румынской редакции «Радио Немецкая волна» Роберта Шварца, имеют ли эти выборы геополитическое значение.
Cu siguranță votul este și unul geopolitic și semnalul foarte clar l-am primit.
Да, безусловно, голосование носит геополитический характер. Довольно ясно это дал понять президент Молдовы Николай Тимофтий в своем обращении к гражданам. Из-за лживых политиков Молдова может упустить шансы европейской интеграции. Тимофтий говорил о покушении на европейские основы, которым стремится Молдова. Это ясное и прагматичное послание говорит об опасности, возникшей в связи с кризисом на Украине и почему нет в Грузии и Молдове. Основной вопрос, который должна задать Европа, и слава богу, есть достаточно серьезных и прагматичных различных политиков, в том числе и в Молдове, которые задаются этим вопросом, где остановится Путин. Очевидно, его амбиции не ограничиваются рубежами Российской Федерации, ни, к сожалению, даже границами постсоветского пространства. Мы видим, как развиваются события на Западе Балкан, видим ситуацию в Венгрии, в Болгарии и, почему нет, в той же Румынии. Другими словами, да, геополитическая составляющая очень важна.
Întrebarea firească cum poate fi consolidată o societate atât de
scindată. Возникает естественный вопрос: как можно объединить настолько расколотое общество, если учесть результаты опросов, согласно которым граждане страны в равной мере поддерживают европейские и евразийские векторы?
Cred că în primul rând e nevoie de un discurs pro-european pronunțat mult mai vizibil.
Думаю, в первую очередь аргументы в поддержку европейского вектора должны звучать отчетливее и мощнее, не только в средствах массовой информации Молдовы, но и в обществе. Мы видели поучительные результаты президентских выборов в Румынии. Опросы не имеют большого значения. Молодых избирателей, сторонников европейского вектора уже не обмануть при помощи телевизора. В Румынии даже говорили, мы обманываем народ по телевизору. Телеканалы, поделенные между собой представителями политического класса и контролируемые олигархами, разворачивали разнузданную кампанию как в Румынии, так и в Молдове, и все эти телеканалы были повержены, по крайней мере в Румынии, новым поколением электората. Это поколение сумело убедить своих родителей и бабушек с дедушками не верить лжи и манипуляциям. Думаю, это второй важный момент и в выборах в Молдове. Молодое поколение, поддерживающее европейский курс, должно яснее и сильнее заявлять о своем выборе. Хотел бы привести еще один поучительный пример. Самую большую партию неопределившихся нужно убедить принять участие в голосовании посредством таких же ясных и прагматичных аргументов. Думаю, у Молдовы есть реальный шанс европейской интеграции, и я надеюсь, что после 30 ноября он будет не менее реален.
Aș adăuga aici o altă lecție importantă. Cel mai mare partid, cel al indecișilor, trebuie convins prin același discurs limpede și pragmatic să participe la vot. Cred că șansa europeană a Republicii Moldova este reală și sper să fie la fel de reală și după 30 noiembrie.
Doar votul indecișilor contează sau poate că și mai mult contează votul diasporii, dacă să ținem cont și...
Важны голоса только неопределившихся? Или, может, еще больший вес имеет голос диаспоры, если учитывать президентскую гонку в Румынии? Сейчас ведется борьба за голоса диаспоры. Согласно оценкам, на выборах в парламент Республики Молдова мигранты могут решить судьбу 4-5 мандатов.
Diaspora este foarte importantă. S-a văzut în România în 2009 când președintele Băsescu a câștigat la Mustață datorită votului din străinătate.
Диаспора очень важна. Это было видно в Румынии еще в 2009 году, когда президент Басеску выиграл с небольшим перевесом благодаря голосам из-за рубежа. В 2014 году новый президент Клаус Йоханнес выиграл внутри страны без голосов диаспоры. Но призыв, прозвучавший со стороны диаспоры, был настолько сильным, что убедил всех внутри страны выйти на голосование. Иными словами, голос диаспоры очень важен, независимо от того, будет ли он иметь значение в процентном отношении или нет. Призыв со стороны диаспоры проявляется. Европейский призыв очень важен для парламентских выборов в Молдове.
Votul diasporei este foarte important, indiferent dacă va conta sau nu numeric. Mesajul diasporei, un mesaj pro-european, este foarte important pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.
Lăsați să se înțeleagă că ar trebui să se tragă niște lecții.
Вы думаете, молдавским избирателям следует извлечь урок из румынского голосования?
Nu cred că doar lecții moldovenești din votul românesc. Toată zona poate învăța din ceea ce s-a întâmplat pe 16 ноября 2014 în România.
Не думаю, что только молдавским избирателям. Весь регион может извлечь уроки из того, что произошло в Румынии 16 ноября 2014 года. Этому может поучиться и Венгрия, и Западные Балканы, где трудно даже подумать, чтобы представитель этнического меньшинства стал президентом, например, Сербия или Албания. Но для Молдовы поучительным может быть то, что европейский вектор имеет большое значение и стоит принять участие в голосовании, чтобы Молдова еще больше приблизилась к европейским структурам. И это сближение, несомненно, произойдет после предстоящего голосования.
După votul din această toamnă-iarnă.
Cum explicați dumneavoastră cetățeanului din Moldova că reformele au șansă?
Как бы вы убедили граждан Молдовы в том, что у реформы есть шанс на успех?
S-a văzut în toate statele din Uniunea Europeană că reformele uneori foarte dure, au dus la просперитате.
Опыт стран Евросоюза показывает, что реформы зачастую очень жесткие, приводили к процветанию, к свободе, к укреплению правового государства, к усилению борьбы с коррупцией. В Европейском Союзе 28 государств, и ни одно из них не вступило в ЕС по принуждению, против воли народа. Другими словами, лучшим аргументом можно считать опыт Европейского Союза, опыт демократии и свободы.
Unione Europene, o experiență democratică, o experiență a libertății.
Мнение редактора радио «Немецкая волна» Роберта Шварца, с которым беседовала Валентина Урсу. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».